Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. И сегодня поговорим об одном из ключевых героев Евангелия, об очень сложном человеке и его трагической роли во всей евангельской истории. Поговорим об Иуде Искариоте. История человека, который предал Христа, известна настолько хорошо, что кажется простой и понятной. Иуда, который на протяжении нескольких лет был ближайшим учеником Христа, в какой-то момент пошел и за деньги рассказал местным властям о том, где можно найти Иисуса. Спасителя быстро арестовали, а потом приговорили к чудовищной казни на кресте. Иуда, ужаснувшись случившемуся и раскаявшись, выкинул деньги и повесился на дереве. Но при более пристальном рассмотрении этой истории начинаются вопросы. Что заставило человека 4 года пребывать в ближайшем окружении Христа, а потом неожиданно и неожиданно ли пойти и предать? Почему хватило, в общем-то, не самой большой суммы? Ведь за информацию о таком важном человеке, как всенародно почитаемый Иисус из Назарета, можно было просить намного больше, чем 30 серебряников. Зачем понадобилось вообще приводить стражников к Иисусу, если он и не думал ни от кого скрываться? И, можно сказать, сам шел в руки властей. Зачем понадобилось придумывать условный знак для стражников, что Христос — это тот, кого Иуда поцелует, ведь Христа и так прекрасно знали в лицо? Все эти вопросы касаются не просто подробностей евангельской истории. Все они, в той или иной степени, как ни парадоксально, об отношениях человека и Бога вообще, то есть о нас. Ответы на эти вопросы будем искать сегодня вместе с духовно опытными пастырями. Историю предательства Иуды Церковь специально вспоминает в среду Страстной недели, то есть последней недели перед Пасхой. Именно в эту среду, согласно Евангелию, и случилось само событие. Иуда принял принципиальное решение, что предаст Христа. Послушаем, что на эту тему в одной своей проповеди говорит святой Лука Войно-Ясенецкий, один из самых известных подвижников XX века. Человек, переживший арест и ссылку, он тоже был по-своему предан властям. Владыка Лука разбирает моральные и даже психологические аспекты истории Иуды. Послушаем отрывок аудиоверсии сборника проповеди святого Луки Войно-Ясенецкого «Беседы в дни Великого Поста и Страстной Седмицы».
«Дрогнули сердца ваши, когда читал я вам страшное сказание о крестной смерти Спасителя. Это нужно, это вам полезно. Надо, чтобы всегда они содрогались, когда будете взирать на крест Христов или вспоминать о нем. Надо, чтобы вспоминали вы гнусные и страшные образы богоубийц, первосвященников, книжников и старейшин, о которых я говорил вам в прошлое воскресенье. Надо, чтобы отверглись вы сердцем вашим, как от самого гнусного, самого невыносимого для сердца человеческого, как от самого страшного, что когда-либо было в мире, от окаянного предательства Господа Иисуса Христа, Его собственным учеником. О Господи, как это страшно! Ученик, апостол, предал на смерть Господа своего. Не раз, вероятно, возникал у вас вопрос, как же это, зачем это Господь Иисус, Бог Всеведущий, избрал Иуду в число 12 апостолов? Ведь знал он, что это за человек, знал, что предаст его. Знал, как Всеведущий, все знал, но то, что сделал Иуда, было предсказано пророком Давидом более чем за 1000 лет до Рождества Христова, ибо в 68-м псалме своем он говорит так: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Деяния святых апостолов, глава 1, стих 20. А в другом псалме он говорит от лица Господа Иисуса Христа: Едущий со мною хлеб поднял на меня пету. Это было, как и все то, что случилось в жизни Господа Иисуса на земле, еще до сотворения мира, предуставлено в Завете Божием, предусмотрено было падение Адама и Евы, предусмотрена глубокая развращенность рода человеческого. Было принято решение, изумляющее нас той бездной любви, которая породила это решение, любви к погибающему роду человеческому. Было заранее предрешено, что второе лицо Святой Троицы, Бог Слово, воплотится, сойдет на землю, своей проповедью и своей смертью на кресте спасет погибающий род человеческий. Итак, все было заранее предусмотрено, все пророками предвосвящено. Страдания Христовы были описаны святым пророком Исаией так ярко, так сильно, как будто он сам присутствовал при этих страданиях, почему и именуется он ветхозаветным евангелистом. Зачем и почему был избран Иуда в ученики? Затем, что должно было исполниться то, что было предначертано в предвечном Божьем завете и предвозвещено пророками. Вас это, может быть, удивляет? Спросите вы, а разве иначе нельзя было? Не нам рассуждать. Так было угодно Богу, так предуставил Бог, значит, так должно было произойти. Об Иуде-предателе на Тайной вечере Господь сказал страшное слово: «Один из вас предаст меня, лучше было бы этому человеку не родиться». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 21-24. Так страшен грех его. Чтобы понять вам, почему нужен был Иуда как орудие предания на смерть Господа, скажу я вам, что Бог не раз в глубокой древности избирал сосудами гнева своего людей, погрязших во грехах, безнадежных для истины, избирал их орудием своих божественных действий. Таким был фараон, не хотевший отпустить народ израильский из Египта, таков был страшный царь Навуходоносор, таков был и Иуда. Но опять спросите, зачем попускает Бог, чтобы рождались такие злые люди, а если рождаются, скорее умирали бы? Опять критика Божьих путей, опять рассуждение о том, чего не понимаете. Понять надо, что злыми Бог никого не творит. Злыми не рождаются. Злые потому злы, что сами избирают путь зла, они могли бы быть добрыми, избегнуть страшной участи Навуходоносора, фараона, Иуды, если бы этого захотели. Помните основную и важнейшую истину, ту истину, что Бог насильно никого к себе не привлекает, страхом и трепетом не заставляет повиноваться ему. Помните, что только чистая, свободная любовь к Богу угодна ему. Подчинение и страха не имеет никакой нравственной ценности. Иуда, если бы захотел, мог бы не стать тем страшным предателем, которым стал. О, сколько доброго, великого видел и слышал он от учителя своего! О, как кротко обращался с ним Спаситель даже в этот страшный час тайной вечери, когда он готов уже был уйти, чтобы предать Господа книжникам, фарисеям и первосвященникам. Смотрите, как говорил он о предателе своем. Он мог бы сурово и гневно обличить Иуду перед всеми. Он этого не сделал. Он с глубокой печалью говорит ученикам: «Один из вас предаст меня». Он не называет имени предателя. Он ждет, не погаснет ли страшная мысль о предательстве в сердце Иуды, в последний момент не раскается ли в злодеянии, которое затевает, не откажется ли от намерения предать Господа. Но зло в сердце Иуды уже достигло такой огромной силы, что он не постыдился даже вместе с другими учениками спросить: «Не я ли, Господи?» Ведь знал окаянный, что именно он, знал, что предаст, и посмел спрашивать, не он ли. Господь и тут не обличил предателя пред всеми учениками. Он тихо сказал: «Ты сказал». Это значило: «Ты признался сам, ты предашь меня». И подал ему святой хлеб. И после сего куска вошел в него сатана, как говорит святой апостол Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. О, как это страшно! Вошел в сердце человеческое, хотя бы даже Иудина, сам сатана. Как это возможно, может быть, спросите вы? Что это значит? Как это возможно, чтобы после того, как только что Иуда принял из рук Господа святой хлеб, ставший телом его, чтобы непосредственно после этого вошел в сердце его сатана? А если евангелист так сказал, значит, было так, значит, действительно сатана вошел в сердце Иуды. Сатана сотворил обитель свою в сердце Иуды, подобно тому, как Дух Святой делает обителю своей сердце чистых и праведных людей. Иуда стал домом сатаны. Как это постигнуть нам, чтобы сердцем человеческим целиком мог завладеть дьявол, чтобы сатана вошел в человека? Вот как возможно. Сатана не сразу вселяется в сердце человека. Он не имеет власти войти в него, в особенности, если это сердце освящено великими таинствами покаяния и причащения. Сатана не может прямо, дерзко, насильно войти в сердце, если живет в нем Дух Святой, ибо вместе с Духом Святым сатана обитать не может. Нет места Велиару там, где Бог. Сатана не сразу вошел в сердце Иуды. Он соблазнял Иуду и раньше на зло и предательство, и продолжал соблазнять в течение долгого времени, вероятно, в течение всех апостольских лет Иуды, а может быть и ранее. Ибо читаем у евангелиста Иоанна, что Иуда был вором, носил ящик, в который опускали пожертвования, и воровал из него. Значит, и раньше, и до апостольства был вором и сребролюбцем. Когда же овладел полностью сатана сердцем Иуды? Тогда, когда уже окончательно созрело у Иуды решение предать Спасителя, и оставил его Дух Святой, и стал он домом сатаны. Это запомните. А мы, христиане, какой вывод для себя сделаем из всего этого? Подумаем, что этот ужас вселения злого духа грозит каждому из нас. Хотя молимся мы, хотя причащаемся святых тайн, ибо тело и кровь Христовы не есть талисман, не есть нечто механически защищающее нас от всякого зла, от всех наветов, дьявола и ангелов его. Это только великая безмерная помощь Божия в нашей борьбе с искушениями от злых духов. Если будет сердце наше чисто, если не будем постоянно изо дня в день грешить, будем хранить в сердцах наших великое слово Спасителя: «Царство Божие силы берется, и только употребляющие усилия восхищают его». Будем вести постоянную борьбу с пороками и страстями нашими, и никого не осуждать, помня, что и среди нас есть немало предателей, конечно, не столь страшных, как Иуда, но все-таки предателей. В усилиях к овладению Царством Божиим да подаст нам свою всесильную помощь Господь и Бог наш Иисус Христос, которому слава и держава с обезначальным Его Отцом и Пресвятым Духом вовеки. Аминь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника проповеди святого Луки Воина Ясенецкого «Беседы в дни Великого Поста и Страстной Седмицы». А вот что об истории Иуды Искариота говорит святой XIX века архиепископ Иннокентий Херсонский. Его книгу «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» считают первым в России опытом историко-художественного изложения евангельских событий. Это попытка приблизить священный текст к психологии современного человека и, собственно, ответить на вопрос, неужели только из-за денег, к тому же не самой большой суммы, человек пошел и предал своего учителя? Неужели не было в этой истории более сложного и более глубокого механизма? На этот вопрос отвечает владыка Иннокентий. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги святого Иннокентия Херсонского «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа».
Стороны же предательства Иудина не совсем ясные, суть следующая. Как, во-первых, Иуда, говоря словами Златоуста же, «Чаеше удержать Иисуса, многожды видевы Его, сквозе прошедше и неудержана бывша, и божества Его и силы много подавшего указания». Во-вторых, предавая учителя, почитал ли Иуда его за мессию, по крайней мере за великого пророка и праведника, или не почитал? Если почитал, то как предал? Если не почитал, то откуда в нем такое великое раскаяние после? Поскольку осуждение на смерть Иисуса так сильно поразило Иуду, то явно он не ожидал этого осуждения. Чего же ожидал? Добровольного признания его Синедрионом за Мессию? Но этого предполагать было невозможно. Чудесной победы Иисуса над первосвященниками? Но в таком случае с каким лицом явился бы предатель к преданному? Подобные соображения еще в древности привели некоторых учителей церкви к мнению, что Иуда не желал и не ожидал смерти своего учителя, предполагая, что он найдет средство, естественное или сверхъестественное, избавиться от рук врагов своих невредимо. В новейшие времена мнение это дополнено, развито и приложено ко всем подробностям события следующим образом. Все ученики Иисуса Христа ожидали увидеть в нем царя над Израилем и быть первыми слугами в этом царстве. Но Иуда, говорят, по своему своекорыстному нраву более всех заботился об успехе дела своего учителя и для того постоянно со всем вниманием наблюдал за обстоятельствами, мнениями о нем народа, поступками и замыслами его врагов и прочее. Теперь он ясно видел, что спор учителя с Синедрионом дошел до решительного перелома и полагал, что перелом этот должен окончиться непременно в пользу его учителя, если только последует во время праздника истечение многочисленного народа, так сильно расположенного к Иисусу Христу. С другой стороны, несчастный с горечью видел, что учитель совершенно не собирается воспользоваться настоящим, крайне благоприятным стечением обстоятельств. К большому огорчению узнает он потом, что первосвященники единодушно составили хитрый план, чтобы окончательно погубить Иисуса после праздника. «Что делать?» — думал хитрый корыстолюбец. «Если оставить идти дела так, как они идут, то нам всем не избежать погибели. Последний благоприятный случай для нас будет упущен, и Искариоту, как последнему преступнику, достанется, может быть, висеть на каком-либо кресте». «Нет», — шептал дьявол, — «этому не бывать. Доколе в обществе этих людей есть Иуда, первосвященникам не взять над нами верха. Они отложили погибель нашу до праздника, надо сделать именно противное тому». Синедрион издал повеление, чтобы всякий, кто узнает, где Иисус, давал ему знать о том. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 57. На что благовиднее предлога? Явлюсь к Иафе с вызовом предать Иисуса при первом удобном случае. Таким образом, слепая злоба их еще заплатит мне за собственную свою погибель. Точно погибель, я продам им собственную их смерть. В какое волнение придет народ, узнав, что Мессия в узах, чего не сделает он для неспровержения нелюбимого Синедриона и ненавистной притории. Учитель волей-неволей сделается царем Израиля, а Искариоту будет принадлежать честь быть первым виновником такого счастливого переворота. И так сотворим злая, да приидут благая. Послание к римлянам, глава 3, стих 8. Примем на себя на время мрачное лицо предателя, чтоб после быть в царстве Мессии первым из апостолов. Подобного плана не выдумать ни Петру, ни Иоанну. Учитель, умеющий так хорошо ценить поступки, не замедлит отдать справедливость соображению столь глубокому и столь благоуспешному. Так, говорят, следует думать о предательстве Иуды, потому что при этом только предположение становится понятным, как предатель мог удовольствоваться такой малой наградой. Сребреники не были главной целью предательства, он бы согласился и на меньшее. При этом понимаем, говорят, и то, как Иуда вызвался сам предводительствовать стражей для взятия Иисуса, приветствовать его дружеским приветствием и даже облобызать его. Поступок, который в противном случае мог быть только следствием самой отвратительной какой-либо личной злобы против учителя, следов чего, однако же, в Иуде не видно. Понятно, наконец, говорят, почему на Искариота так сильно и в такую сторону подействовала весть об осуждении учителя на смерть. Он должен был скорбеть в этом случае сугубо и за учителя, и за себя самого, обманувшись так ужасно в своих расчетах. Люди с сильным характером в таких обстоятельствах обыкновенно обращаются к одному отчаянному средству — «патет экзитус» — «исход найден». При исполнении злохитрого и несчастного плана своего, прибавляют, предатель мог для успокоения себя опираться даже на великодушное снисхождение своего учителя, по которому последний не обнаруживал его перед прочими учениками и не изгонял из своего общества. Наконец, слова «Еже творите, твори скоро» Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27, говорят, могли быть приняты Иудой за решительное одобрение его плана учителем. Но кто укажет следы нрава и жизни несчастного стяжателя, обозначит истинный характер сына погибельного, проникнет тайну его лица и предательства? Лицо, на первый взгляд, ужасное и вместе таинственное, состоящее в какой-то особенной, разительной противоположности с достопоклоняемым лицом Сына Человеческого. Каиниты, конечно, жестоко заблуждались, почитая Иуду за его предательство, совершенное якобы потому, что он, один из апостолов, обладал прозрением в тайну спасения человеческого смертью Сына Божьего. Но, не согласно с истиной, поступил бы и тот, кто захотел бы видеть во всей прошедшей жизни бывшего апостола одно мрачное и преступное. За противоположное ручается уже его почти 4-летнее пребывание с Иисусом среди напастей и искушений. Евангелие от Луки, глава 22, стих 28, когда многие оставляли его. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 65 по 67. Такое постоянство достается в удел не всякому. Сильное раскаяние во грехе, всенародное признание в нем во храме и торжественное свидетельство о невиновности осужденного уже Иисуса, подвергавшее Иуду многим серьезным неприятным последствиям, также громко свидетельствует, что в душе предателя еще была совесть, что рука его умела не принимать только, а и повергать сребреники. Все это и многое другое заставляло еще отцов церкви думать, что душа Иуды не чужда была многих добрых чувствований, почему он и был принят в апостолы и причислен к лику 12. Но вместе с тем в душе Искариота был зародыш гибельной страсти сребролюбия, этого, по замечанию святого Павла, корня всех зол. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. То и другое, и похвальные, и предосудительные стороны его характера могли равно расположить его следовать за Иисусом. Где же еще, как не в его святом обществе, как не в его божественных беседах, была пища для всех благих помыслов и чувствований? При ком, как не при нем, Мессии, царе всего мира, удобнее казалось удовлетворить и свою жажду денег? И вот Искариот в числе учеников Иисусовых и причтен к лику 12. Быть не может, чтобы Иисус, избравший своих апостолов после всенощной молитвы среди собеседований с отцом, не ведал, что он избирает своего предателя. «Ведеши искони, кто есть предая его, и однако же избрал его. Избрал, да сбудется Писание, яко никто же от них погибет, токмо сын погибельный». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 12. Неизбранный Искариот, конечно, не совершил бы предательство в настоящем его виде, но мог совершить в тысячи других видов. Ибо Сын Божий, ипостасное истинное благо, предается всякий раз, когда мы злонамеренно изменяем истине и добродетели. Напротив, смертельный недуг, которым заражена была душа Искариота, нигде не мог найти скорейшего и прямейшего исцеления, как в святом обществе Иисусовом, если бы несчастный захотел восстановить здравие души своей. В этом отношении включение Иуды в число учеников было для него милостью величайшей.
Это был фрагмент аудиоверсии книги святого Иннокентия Херсонского «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа». В студии, напомню, Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».